Сегодня я бы хотела поговорить о тех вещах, которые, как нам кажется, уже стали для нас такими привычными, знаете. Но всегда, когда приходит время подходить к вечере, не хочется, чтобы это было обыденно. Не хочется, чтобы мы подходили, знаете, как-то неосознанно к этому, без признательности, без просто воспоминания, без радости. Я думаю, что это особенное действие, которое Господь повелел нам совершать, причем оно должно совершаться нами как бы в коллективе, да, всей церковью. Вечеря, воспоминания – это всегда предназначалось, чтобы это было всеобщее такое действие, которое Господь предназначил совершать. И сегодня я бы хотела с вами пройтись по Ветхому Завету и потом по Новому Завету. И хотела бы, чтобы вы открыли Левитам 16 главу. И как я говорила в прошлый раз, Восток отличается от Запада. И как на Востоке, когда мы говорили о том, что есть своеобразное искусство ответов на вопросы, да, когда еврей отвечает на вопрос, он отвечает вопросом на вопрос, да? Мышление Востока отличается от мышления Запада, и это же касается того, как вообще мы рассматриваем информацию, какую бы то ни было. И если в нашей повседневной жизни, как правило, это просто идет информационный поток, и, может быть, там какой-то план, может быть, какое-то описание, проблема, которую нужно решить и так далее, то в восточном понимании, и это мы с вами можем видеть и в проповедях Иисуса, когда Он шел к народу, говорил, и на протяжении Ветхого Завета это всегда были сравнения, это были картинки, изображения, метафоры. И тогда, когда Господь дал повеление, как строить скинию, как строить храм, каждая деталь, маленькая или большая, она имела в себе значение. И поэтому так важно было, когда Господь давал повеление, что скиния должна быть построена вот только таким образом, да? Жертвоприношение должно приноситься вот только так. Этим, можно сказать, убивалось два зайца, потому что на самом деле евреи, которые были склонны к идолопоклонству, им должны были быть даны точные предписания, как это делать, да? Как поклоняться Богу, как праздновать праздники. И второй момент, это нужно было, опять-таки, потому что, как я сказала, каждая деталь, каждая картинка, иллюстрация, метафора какая-то, которая была сказана, может быть, пророками, Богом давалась людям, оно имело в себе скрытое значение. И сегодня мы немножко с вами нырнем просто в слово, и вот накануне причастия, хлебопреломления мы с вами обратимся в историю Израиля и вспомним с вами, что на самом деле весь календарь жизни израильского народа, он был построен вокруг чего, кто знает? Вокруг праздников. Праздников или фестивалей, да? В принципе, мы с вами похоже также живем. Мы знаем, что осенью будет какой праздник? День Благодарение, да, зимой это Рождество, весной это Пасха, да, летом там еще что-то там, Троица или что, то есть для нас эти праздники тоже имеют значение, как для христиан, но в Израиле эти праздники, они были просто как бы обязательным предписанием, и сегодня я бы хотела поговорить об одном таком празднике, который имел колоссальное значение для всего общества Израилева. И этот праздник, он назывался Йом-Кипур. Йом-Кипур. Йом-Кипур или День Искупления. Что это был за праздник? Этот праздник, этот день, вернее, он праздновался на 10-й день после Нового года. Еврейский Новый год празднуется где-то в конце сентября, начале октября, и он назывался Рош-Хашан, да, или Рош-Хашана. И что происходило? Евреи, они хотели вступить в Новый год с нового листа, хотели исследовать свои сердца, и, как правило, после Нового года, и до сих пор в иудаизме это празднуется, поддерживается, и все порядочные евреи этого мира как раз именно на день этот, 10-й день после Нового года, синагоги вообще переполнены, потому что даже как бы такие, ну, можно сказать, не религиозные евреи, мирские, да, как мы говорим, они обязательно приходят в собрание, обязательно приходят в синагогу. Почему? Потому что берется после Нового года 10 дней. За эти 10 дней человек должен исследовать свою жизнь, как он прожил год, какие грехи он совершил, кого обидел. Происходит покаяние, очень часто люди берут пост, да, легкий или на воде, но именно 10-й день, да, когда уже заканчивается это исследование, именно день искупления, Йом-Кипур, не разрешается 24 часа вообще ничего кушать. Почему? Потому что в этот день, как говорят еврейские традиции, решается судьба человека на следующий год. Решается, будет ли он жить или он умрет. Решается, насколько его грехи будут прощены, насколько он будет материально процветать или нет. Вообще, как бы, источники древние говорят о том, что именно в этот день, Йом-Кипур, день искупления, день прощения, был сотворен мир. И вот именно этот день, этот месяц, он очень важен, потому что должно быть принято Творцом решение насчет каждого человека и всего общества в целом. Но откуда это вообще пошло? Вот этот день, который называется... У меня вопрос, а где Сэм? Там? А кто переводит ему? Никто? Марин, ты переводишь? Олечка, не можешь переводить как? То есть в этот день назначается как бы расплата, да? Или искупление, компенсация, по-английски оно переводится как atonement, то есть день искупления тогда, когда человек, каждый надеется на благость Творца, на то, что Господь простит ему его грехи. И когда мы читаем Левитам 16 главу, мы именно попадаем вот в этот праздник, в это повеление, которое Бог дал первосвященнику того времени Аарону, как совершать? И действительно, представьте, что постоянное жертвоприношение, оно было, но раз в год все общество Израиля, оно ждало этого дня, тогда, когда действительно священник один раз в году только входил в скинию, в святая святых, и совершалось вот это чудесное действие, тогда, когда практически, можно сказать, реальность человечества, она соприкасалась с реальностью Бога, с реальностью духовной. И действительно, тогда, когда еще не было Господа Иисуса Христа, вернее, не было Голгоф и Креста, каким образом люди очищались вообще от грехов? Весь израильский народ, все общество Израиля в один день посредством вот этого священнодействия первосвященника оно приходило в общение с Господом, в прощение Господа, да, и очищалось от всех грехов. И вот мы начинаем читать Левитам 16. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, там была проблема у них, пред лицо Господне умерли, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку». То есть крышка ковчега, да, имеется в виду, было святое святых, где был ковчег завета, где, в котором лежала манна, в котором лежали скрижали. На этой крышке были два золотых херувима, между которыми действительно вот это было Божье присутствие. «Дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». И мы видим с вами, что это повеление от Бога, и оно было именно обращение, полностью инструкция, как это должно было происходить, вот так и не иначе. И мы видим, что также там идет описание с 4 стиха, как должен был быть одет первосвященник. Священный, вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всезажжение. То есть он, кроме того, что там будут еще определенные жертвы, к которым я вернусь, он приносил жертву за грех другого овна. И четвертый стих. «Священный льняной хитон должен одевать он нижнее платье льняное, да будет на теле его льняным поясом, пусть опоясывается». И там дальше идет описание, льняной кидар и так далее. И дальше говорится следующее. Пятый стих. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». Если есть, Марина, картинку ты получила, покажи нам картинку первосвященника. Как он выглядел. У него был определенный такой наряд, и не очень видно, может быть, там другая, но можно, да, увеличить. Мы видим, что на нем был такой священный ефод, льняная такая длинная рубашка, и на груди у него был такой, как нагрудный такой, как жилет, в котором было 12 драгоценных камней, каждый из этих камней представлял одно колено Израиля, да. Также на его плечах такие были как погоны или такие дощечки, на которых были написаны имена колен Израилевых. То есть каждая деталь костюма первосвященника, она имела определенное какое-то значение, но мы сегодня не будем разбирать это. Но обратите внимание, что здесь говорится, да принесет Аарон тельца в жертву за грех и за себя, да? То есть первосвященник сначала приносил жертву за себя и за свою семью. И вот представьте такой себе момент. Конечно, как бы на кону стояло прощение всего народа. Мы, когда говорим про прощение, про покаяние, мы часто, у нас это такая презентация, хоть в спектакле, хоть в кино, хоть мы как-то себе представляем, это обязательно свидетельство вот один на один человек. А здесь представьте, что совершалась жертва, как бы совершалось прощение всего общества Израилева, да? Как бы было хорошо и прекрасно, если бы можно было, ну, хотя бы раз в году вот так вот принести жертву за все русскоговорящее население Мичигана, да? И любой человек, если бы он даже умер по благодати, вот он бы обязательно пошел на небеса, но сейчас этого нету. Но вот в Израиле, именно на Востоке, там было это понятие, как бы, знаете, такого всеобщего покаяния. Очень часто Господь говорил, скажи обществу Израилеву. И здесь точно так, вот этот день, он был настолько важным. И представьте, насколько важно было состояние этого первосвященника. Не зря этому первосвященнику к нему привязывалась веревка на всякий пожарный случай, скажем так. Если он, например, был нечистый, если он внезапно умирает там, в святая святых, его за веревку просто вытаскивали из этого места, да. И настолько блюлось это, настолько он должен был пройти ритуальное омовение, его одевали в эту одежду. Даже накануне этого дня ему не давали спать. К нему был приставлен человек, который должен был следить, чтобы он не уснул. На всякий случай, чтобы он не согрешил даже во сне сновидениями, да, или истечением каким-то, которые бывают у мужчин во сне, чтобы он не осквернил себя, потому что на кону был поставлен весь народ. И если он бы в своем грехе зашел в эту скинию, то Господь просто мог не простить. Вот представьте вообще всю эту ситуацию, просто эту картинку. Это было действительно очень серьезно. Мы видим, насколько был серьезный подход и вся эта одежда его и так далее. Но вы знаете, даже само устройство скинии, Марина, если есть картинка скинии, мы знаем, что это было до мельчайших деталей Богом повелено, как это должно выглядеть вообще. Мы видим этот алтарь, на котором были жертвоприношения, специальные умывальницы. Дальше, когда входил священник в скинию, там было как бы внешнее такое место, где стояли хлебы приложения, где стоял своеобразный светильник. И мы с вами видим, что это уже прообраз нашего Господа Иисуса Христа, потому что Господь говорил о себе «Я свет миру». Господь говорит «Я хлеб жизни». Если там это просто как бы лежало на столах, да, приносилось как бы в жертву Богу, то Господь, Он именно и становится этой жертвой. Иисус Христос, Он становится этой жертвой. Тогда, когда был построен храм, это было вообще колоссальное сооружение. Оно было построено из золота, из особенных камней. 23 миллиона камней было потрачено, чтобы выложить это все. И вот именно во время Иисуса Христа, когда Ирод Великий построил храм, это было вообще колоссальное место. То есть оно было настолько большое, что говорят, что вот в этом притворе там могло помещаться до 200 тысяч людей. Во время празднования на этой площади большой, да, в то время, когда вот именно был такой праздник, особенно этот день искупления, приходили все уважающие себя евреи, которые переживали о своей жизни, переживали о прощении грехов, они обязательно были там. 200 тысяч человек. Представьте, большущее какое это место. И представьте, насколько вызвало вообще, наверное, шок эта ситуация, когда Иисус, Он просто переворачивал там столы, и Он говорил, что вы сделали место молитвы, превратили просто в вертеп, превратили это в дом торговли. Когда Он это все разбрасывал, и когда Божий гнев просто был на нем. То есть вот храм, скиния, это все мы видим в Ветхом Завете. Но сегодня я бы хотела двигаться дальше. И смотря на скинию, на ее строение, мы видим, что Господь дал повеление вот именно таким образом людям очищаться от своих грехов только через этот путь. Но уже, по-моему, Исаия, если я не ошибаюсь, 25.8 сказано, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Ну, исход 25.8. Но когда мы смотрим в Новом Завете, 2 Коринфянам 6.16, говорится следующая вещь. Говорится, какая совместимость храма Божия с идолами, «Ибо вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вы знаете, настолько этот мир все равно еще влияет на нас, все равно еще дьявол всяческим образом хочет отвернуть нас от Господа, что иногда просто думаешь, я являюсь этим храмом или нет? Почему то, что действительно для нас должно быть как драгоценность, Божье присутствие в нас, мы позволяем просто всяческой суете, проблемам, страхам, неверию, просто настолько подавляем действия Духа Святого, Его присутствие в нас. Но Господь говорит, что действительно будет время, когда я вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И вот, читая дальше, возвращаясь опять к Левитам 16, 7-8 стиха, там сказано, что первосвященник брал двух козлов, о них бросался жребий, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, другой жребий для отпущения, и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. То есть один козел приносился в жертву, и сжигался перед Господом, другой козел, и отсюда пошло это название, козел отпущения, это был особенный козел, да, на который возлагался грех всего Израиля. Каким образом возлагался этот грех? Значит, первосвященник, он подходил к этому козлу и возлагал на него руки. Через это руковозложение грех всего Израиля, и это в буквальном смысле так и происходило, потому что после этого назначался человек, обязательно из язычников, который уводил этого козла в пустыню. И в пустыне это должно быть дальний путь, да, чтобы этот козел потом не вернулся и не оказался, как говорится, у тебя на бэк-ярде, несущий грехи всего Израиля. Нужно было увести его очень далеко. Потом там его сбрасывали с утеса и так далее. И вот первосвященник возлагал руки, и грех всего Израиля переходил на этого козла. То есть как раз в день искупления, то, что сейчас вот празднуется в Израиле, да, в Евреями. Этот день искупления, этот праздник, он праздновался таким образом, что все общество израильское, оно получало искупление, оно получало прощение. И давайте дальше посмотрим 20 стих, там же 16. «И совершив очищение святилища скинии собрания и жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла». И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком. По-английски называется appointed person, то есть человек, назначенный Богом, обязательно язычник, в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла пустыню. И, знаете, вот через этот обряд совершалось освобождение, совершалось прощение всего народа. Раз в году только был такой праздник. Вы знаете, в переводе с еврейского, с хибру, этот козел, он назывался определенным словом. Это слово звучит следующим образом. Азазел. Азазел также переводится как take away, то есть взять, забрать что-то, да? Этого козла его так и называли Азазел. То есть Азазел брал грехи всего народа, забирал, они уносились в пустыне. И вот эта картина была на глазах этой толпы, и это же совершалось не один день, на протяжении просто многих веков стояла толпа израильского народа в храме, 200 тысяч человек, на глазах у всех священник вот так возлагал руки, и этот козел на глазах у всех уводился в пустыню. Что происходило после этого? После этого было парди из всех, наверное, парди, какое только можно было представить. Представьте радость людей, которые в буквальном смысле, они понимали, что они освободились от всех своих грехов, от всех своих нечистот, от всякой тяжести. Они видели и они верили 100%, и это так и было, потому что это было предписано Богом, что через этого козла и через это таинство священства, которое священник делал, все их грехи забирались. Вы знаете, когда мы сегодня приходим к вечере, если у нас это радость, если у нас это видение, понимание, ощущение того, что действительно вся моя нечистота, все мои просто грехи, все мои преступления, их взял Господь Иисус Христос. Господь есть наш Азазел. Он понес весь наш грех. И вы знаете, очень много сравнений, как я вам сказала, что каждое просто изображение, картинка, оно имеет какой-то смысл. И точно так же, как язычник выводил этого козла. Давайте вспомним, кто вел на Голгофу Иисуса. Те же самые язычники. Все исполняется. Кроме того, об этом не записано в Библии, но еврейские источники говорят о том, что когда, значит, приводился этот козел в скинию там или в храм, бралась красная веревка. Красная веревка возлагалась на голову козлу, и это было как бы олицетворение нечистоты, олицетворение греха, да, крови людей, которая должна быть пролита за их грехи, она возлагалась на козла. Очень часто брался кусок этой веревки, и он оставлялся на алтаре, прикреплялся к алтарю. И в течение года, я не знаю, там через какое время, через несколько дней, месяцев и так далее, вдруг люди наблюдали, что чудесным образом эта веревка, она иногда вешалась на ворота, которые вели в храм, там в скинию, или на алтарь. Эта веревка из красной превращалась в белую. Никто не мог это понять, никто не мог это объяснить. И этому нет описания в Библии, но когда мы с вами читаем что говорит Исаия, да, Исаия, первая глава. Это не просто так к нему пришло в голову, это не просто ему, знаете, почудилось, но он говорит, что если грехи твои были, как багряные, как снег убелю. То есть Исаия, он видит уже в будущее, да, и именно пример этой веревки ему дает вот это вот слово, вот это понимание, и он передает это нам. И мы с вами, когда читаем последний день, когда Иисуса вели на распятие, да, давайте мы откроем Иоанна 19 главу и просто почитаем. Сегодня как раз такой день, мы почитаем и напомним себе. С 4 стиха. Пилата вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, Иисуса, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Се человек». Все помнят, что на Иисусе был терновый венец. Как раз вот даже этот терновый венец, его же придавили, да, когда одевали, его придавили таким образом, что у него по всему, по всей окружности головы пошел этот кровавый след, да, кровь заливала его лицо. И это опять-таки картинка из прошлого, когда эта веревка ложилась на Азазела, на этого козла отпущения, да, который понес грехи. Точно так же это красный след, он оставался на Иисусе. И дальше мы читаем: «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни его, распни его“. Пилат говорит им: „Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины“». Знаете, то же самое, подобно, что было в храме, в Скинии, потому что язычникам было до этого, да? То есть, получается, сами же иудеи своими руками, они сделали это. И Пилат, иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знали ли, что я имею власть распять тебя и имею власть отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Мы видим, как вели себя эти люди, да? То есть кесарь, который был ими яростно ненавидим, они практически как бы шантажируют Пилата, да, и говорят вот такие слова. Дальше: «Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: „Се царь ваш“. Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“». Вы знаете, что вот это слово «возьми, возьми» или «take away», оно переводится именно как «азазел». «Азазел». То есть они кричали: «Возьми его от нас, take away», да? Они не хотели это, точно так же, как вот было произведено это действие, все повторилось, и Иисус стал вот этой жертвой. Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, взяли Иисуса и повели. И вот мы видим, что действительно Иисус, он стал нашим Азазелом, он стал тем, на кого Господь возложил грехи всего мира. Эта система жертвоприношений, она долго работала. И мы видим, что в определенный момент, и Бог имел этот план еще до сотворения мира, была предназначена другая жертва, жертва Сына Божьего. Окей, откроем Евреям 9 глава, 1 стих. Насколько сегодня мы должны просто осознать, что другого пути никакого нету. что прощение наших грехов невозможно Богом, как только через Иисуса Христа, наш Азазел, тот, кто берет этот грех, тот, кто его забирает и полностью очищает таким образом и прощает нас. И вот Евреям 9 глава, 1 стих. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное», двоеточие, «ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезла Ааронов, расцветшие и скрижали завета». А над ним херувимы славы, осеняющие чистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую, святая святых, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Так синоидальный перевод, то есть он с кровью входил туда, да? Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Да? И которые с яствами, дальше, но 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть вашу, нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, мы видим через эти стихи описание и воспоминание того, что производилось в скинии, и мы видим, насколько Павел, он просто восхищается, тем более кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, который принес себя в жертву Богу. Она очищает совесть нашу, да, и мы получаем прощение. Опять-таки, не пропустите, для служения Богу живому истинному. Очень часто у нас, знаете, это понимание, что вот Бог простил нас, очистил и так далее. Но мы не должны забывать, что мы не должны останавливаться на этом, а нести дальше. Это действительно прекрасная, добрая, благая весть, что есть Евангелие. И вы знаете, на самом деле, как я сказала, что вот Ветхий Завет, все вот эти вещи, устройство храма, скинии, Господь давал повеление. И когда мы читаем Откровение Иоанна, мы видим то, что видит Иоанн, 4-5 глава, оно имеет в себе, вернее, Ветхий Завет, оно имеет в себе отражение того, что будет на небесах, как устроено там все, да, как устроен великий город Иерусалим, храм. То есть именно скиния и храм, который был у евреев, это как бы мини-отражение. И поэтому Господь говорил, вот постройте мне так и так и так. Но что интересно, если взять Исход 25, где повеление к строительству там скинии, и Откровение 4.5, очень много вещей как бы похоже, соединяется, но одна вещь отсутствует. И знаете какая? Отсутствует закон с 10 заповедями. То есть мы не найдем это в описании вообще небесного города Иерусалима, который видел Иоанн. Угадайте, почему? Где будет написан закон? Где будут скрижали вот эти вот, где они будут написаны? В сердцах верующих, да, в сердцах верующих. И дальше с 25 стиха мы можем читать: «Ибо Христос вошел в неврукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». То есть мы видим, что это было священнодействие в скинии, в храме, да, но то, что сделал Господь, мы знаем, что Он действительно, Он вошел, сказано, Он воссел одесную Бога, это вообще колоссально, это невозможно понять, осознать, но это настолько вообще чудно и прекрасно. И дальше 25 стих. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». Другими словами, он не был призван каждый год совершать вот это вот жертвоприношение. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Все совершилось. Один единственный раз Господь взял на себя грехи всего человечества. Больше это не повторится. Это было сделано один раз и навсегда. И насколько важно это прочувствовать, понять, прийти к этому и говорить об этом другим. Но сейчас я бы хотела сказать одну такую важную вещь. После того, когда Иисус совершил свое служение, когда Он поднялся, ушел Господу. Конечно же, мы знаем, что не все евреи покаялись. Церковь очень медленно подымалась, как бы не медленно, но тяжело подымалась. Было много гонений. И были определенные группы евреев, раввинов, которые так и не приняли Мессию, так и не приняли Иисуса Христа, да? Они отвергли Его учение. И они написали... Вернее, это сначала передавалось из уст в уста. Но потом был произведен письменный текст. И вот этот первый письменный текст, он назывался «Мишна». Он содержал в себе основополагающие предписания вообще иудеев, иудаизма. Да? Это часть устного закона, и туда входило и пятикнижье Моисея. И вот этот сборник, он назывался «Мишна». До сих пор он есть, и он цитируется иудеями. И вы знаете, когда я обнаружила этот факт, я просто, для меня это было настолько, знаете, вообще немножко как бы шокирующе, потому что, как же так, как же не понять, что это действительно был Мессия? И там описывается следующее. Там описывается, что... В 70-м году, значит, храм был разрушен, да, храм, который был последний, вот этот храм, построенный Иродом. За 40 лет до разрушения храма, они пишут, то есть это получается где-то 30-е годы, как раз служение Иисуса Христа, говорится о том, что, значит, жертвы приносились, да, еще время какое-то, но конкретно, вот, записано не христианами, не кем-то, но самими раввинами записано. До сих пор это есть в их учениях, документах. Веревка, которая продолжала вывешиваться в храме на алтаре, она перестала становиться белой. То есть система жертвоприношений стала неэффективной. И когда это осознаешь, очень больно и жалко, что так и не открывается это им, к сожалению, да? Но когда мы это узнаем, насколько это становится драгоценным и славным для нас, потому что мы понимаем, что наш Азазел, жертва, Иисус Христос, Он действительно раз и навсегда взял грехи всего человечества, понес это. И, конечно же, поэтому система жертвоприношения, она перестала работать. Эта веревка, она так и стала оставаться красной, потому что в ней уже смысла никакого не было. Бог не принимал ни тельцов, ни козлов, ни баранов, потому что Его Сын Иисус Христос все сделал. Евреям 10 глава. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем... доколе враги его будут положены в подножие ног его». То есть наш первосвященник Иисус Христос, Азазел, он воссел возле Бога Отца. 14 стих. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Вы знаете, все что угодно дьявол может нам говорить, что мы такие, сякие, старые наши грехи, зависимости – всякое поношение, которое люди на нас выливали, оно будет иногда всплывать в нашем разуме. Претензии этого мира, несоответствие каким-то стандартам, которые люди себе придумали, оно часто будет напоминать нам, какие мы плохие и несовершенны. Но когда эти мысли будут вам приходить, открывайте Писание. Евреям 10 глава, 14 стих, и читайте. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Дайте Господу великую славу за это. Не по тем стандартам и не по тем суждениям, которые говорят нам люди, да и мы себя иногда осуждаем. Господь будет смотреть на нас. Он будет смотреть на нас и спрашивать, принял ли ты моего Сына Иисуса Христа? Понял ли ты, что это и есть тот Азазел, который берет грех твой полностью на себя? И вот дальше, о сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. Вот поэтому на небесах не будет скрижали, не будет закона, потому что там будут люди, у которых закон, 10 заповедей, они будут уже в сердце. Аминь. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Все, никаких жертв. Никаких даже тех жертв, которые, знаете, мы иногда в ожидании, Господь, я тебе дам большую десятину, а ты мне вот это сделай. Не надо ему эти жертвы. Он уже за наши грехи все сделал, все понес. И если мы что-то и делаем для Господа, это не для того, чтобы что-то получить взамен, а потому что мы любим Его. Аминь? Аминь. Окей. Итак, братья мои, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завету, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Какого дня? Дня пришествия, Господь. Да? Дня пришествия. Давайте мы на этом вот сегодня остановимся и просто еще раз дадим Господу славу за то, что Он стал этим Азазелом, за то, что Он взял все наши грехи один единственный раз и навсегда, навсегда, навсегда Он забрал эти грехи. Все, что от нас ожидается, держаться этого слова. Держаться этого исповедания, держаться этого упования, потому что сказано «верен обещавший». Другими словами, Бог, Он не лжец. И дальше будем внимательны друг к другу. Будем поощрять к любви, к добрым делам, сами совершать их, да. Не будем оставлять церковь свою, не будем оставлять собрание, да. И дальше усматривать приближение дня Господня. Вот это все повеление, которое нужно верующим. Очень часто мы там несемся за чудесами, за исцелениями. Все очень просто. Принять жертву Господа Иисуса Христа, радоваться об этом, любить друг друга, служить друг другу, нести истину в этот мир. Все. Все. Я хочу, чтобы мы сейчас встали и от всего сердца просто дали Господу славу. так как радовались евреи, когда уводили Азазела в пустыню, так точно, вернее, в 10 раз больше должны радоваться мы перед тем, как принимаем вечерю Господню, потому что мы должны осознать, насколько это ценно, насколько это прекрасно, что Господь, Он стал этим Азазелом, Он стал этой жертвой, которую забрал вообще ни за какие наши заслуги, Он забрал из-за любви к нам все наши грехи. Дайте Ему аплодисменты. Дайте Ему аплодисменты, просто радуйтесь так, как вы никогда не радовались в своей жизни. Осознайте это, пусть это дойдет до глубины всего вашего сердца. И мы сейчас прославим Господа этой прекрасной песни. Просто возрадуемся, будем петь от всего сердца, и потом приступим к вечере. Аминь? Аминь. Марин, включи нам эту песню, пожалуйста.